Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Тема сегодняшней беседы об отношении к богатству и о значении внутреннего света в жизни человека. Многие считают, что стремление к обогащению и должно стать национальной идеей современной России. Наша задача – выяснить, а как само Слово Божие отвечает на данный вопрос. Сказано: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут». Евангелие от Матфея, 6 глава, 19 стих. Казалось бы, братья и сестры, все предельно ясно. Человек не может удержать в своих руках свое богатство. Деньги быстро тратятся, и, понимая это, богатые люди стремятся их во что-то вкладывать, или в недвижимость, или в ценные бумаги, акции, или в какой-нибудь бизнес. Но банки разоряются, бизнес рушится, и недвижимость идет с молотка. И более того, из-за своих богатств богатые люди постоянно рискуют быть убитыми. Они вынуждены нанимать охрану, которая день и ночь охраняет их, но чаще они и гибнут от рук своих охранников, которых перекупают более преуспевшие в интригах конкуренты. Вся система взаимоотношений в мире бизнеса такова, что один бизнесмен должен пожирать другого, и все они сидят на шее у трудового народа, делая себе капитал из несправедливо оплаченного труда работников и из банальной спекуляции. Сказано в Священном Писании: «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа». Послание Иакова 5.4. Есть в Библии, как мы однажды уже говорили, упоминание только о четырех грехах, которые вопиют к Богу о возмездии, о мщении. Это умышленное убийство, грех мужеложства, притеснение нищих, вдов и сирот и удержание платы работникам. Богатые окажутся в аду в ужасной компании, и каждый из них дважды, трижды заслужил ад. Где удержанная плата, там и убийство, там и притеснение вдов и сирот. Мы должны решительно избегать общения с подобными злодеями. Они должны чувствовать, что земля горит у них под ногами. Покойный римский папа с горечью признавал, что миром управляет не демократия, а плутократия. Власть наглых и бессовестных плутов и мошенников. Социальный протест, братья и сестры, есть религиозный долг каждого христианина. Если не за себя, то за других обездоленных мы должны возвысить свой голос. Сказано: «Ищите правды, спасайте угнетенного». Книга пророка Исаия, 1 глава, 17 стих. Особенно ужасно, когда священнослужители вступают на стезю общения с этими ходящими денежными мешками, более того, принимают участие в их бизнесе. А некоторые используют свое пребывание в церкви как средство и способ к обогащению за счет обнищания своей собственной паствы. Таких дармоедов надо гнать с наших приходов. Они позор и социальные бедствия для наших общин. Сказано, я часто напоминаю этот текст из Писания, «Живу я, — говорит Господь Бог, — за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастыри, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищею их». Это книга пророка Иезекииля, 34 глава, с 8 по 10 стих. Да, ничего себе пастыри, из челюсти которых надо спасать овец. Это не пастыри и архипастыри, а волки, лютые волки, не щадящие Христово стадо. Мало того, что они отдали стадо на пожирание чужим зверям, как сказано, для всякого зверя полевого, имеется в виду политика масона, олигарха, вора и чиновника, взяточника и казнократа. Они еще и сами начинают пожирать тех, которых должны пасти с любовью и всяческим усердием. Богатый человек в христианской общине может являться и главным позором общины. Сказано, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды, не они ли бесслабят доброе имя, которым вы называетесь? Иакова, 2 глава, 6-7 стих. Доброе имя, которым мы называемся, это имя православного христианина. Богатые именно бесславят доброе имя, имя христианское. Они проклятие наших общин. Их деньги не приносят благословения нашим храмам, ибо это цена крови. Любая эксплуатация замешана на страдании, поти и крови. Даже иудейские первосвященники не приняли назад деньги Иуды, ибо они были ценою крови и предательства. Весь большой бизнес в России, весь замешан на крови и предательстве, предательстве национальных интересов нашего Отечества. Богатые живут так, как будто они одни поселены на этой земле. Сказано, горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. Братья и сестры, богатство никак не может приблизить человека к Богу, а у нас объявляют обогащение национальной идеи. Богатый может спастись только через обнищание, и причем обнищание добровольное. Если его обнищание будет следствием восстановления социальной справедливости, например, конфискации законной решением суда, это нисколько не принесет ему духовного преимущества. Он должен именно сам осознать необходимость обнищания. Благотворительность и десятина – вот та форма обнищания, которая может спасти богатого, раздавая деньги тем, кого он обидел, подобно Закхею, он восстанавливает справедливость. Платя десятины – он очищает деньги от скверны греха. Именно очищает. Причем десятины, как я часто замечаю, нельзя давать на восстановление храма. так как деньги эти грязные, они не могут быть приняты на храм. Сказано: «Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в дом Господень, священникам оно принадлежало». 4 Царств, 12 глава, 16 стих. Только священники могут брать по соглашению себе эти деньги, чтобы вымаливать грешников. Храм же может строиться только на деньги верующих, не запятнавших себя грехами экономического мошенничества, эксплуатации, удержанием платы наемников и банковским воровством. О покаянии богатого человека Закхея сказано: «Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Евангелие от Луки, 19 глава, 8 стих. Став нищим на земле, Закхей оказался богачом на небесах. Преподобный Ефрем Сирин учил: лежащему в позолоченном чертоге какая польза от блеска стен и потолков, когда сам он мучится страстями, или когда пожирается тело его, угрызаемое внутри змеей. Конец цитаты. Нравственному совершенствованию, братья и сестры, богатство нисколько не поможет, а напротив и повредит. Богатый всем задолжал, и каждому должен, ибо богатство складывается из усилий многих, а пользуются им немногие. Святитель Василий Великий учил: блаженны те, которые, имея богатство, чувствуют, что они обогащаются от Господа. Ибо кто почувствует это, тот может делать нечто доброе. Горе богатым, если имея возможность утешать бедных, силу богатства не употребили на то, для чего получили его, то есть для раздачи. Конец цитаты. Здесь Василий Великий говорит о богатстве, которое проистекает от усилий человека и по Божьему благоволению, и то он должен его раздавать. В Писании сказано о людях, наделенных богатством и властью от Бога. Эти слова относятся к государственным чиновникам прежде всего. «Внимайте, обладатели множества и гордящиеся перед народами, от Господа дана вам держава и сила от Вышнего, который исследует ваши дела и испытает намерения, ибо вы, будучи служителями Его царства, не судили справедливо, не соблюдали закона и не поступали по воле Божией. Страшно и скоро Он явится вам, и строг суд над начальствующими». Книга Премудрости, 6 глава, 2 по 5 стих. А что говорить, братья и сестры, о неправедном богатстве? Его немедленно, как наворованное, необходимо вернуть, у кого взяли, вернуть трудящимся. Ибо в аду придется ответить за каждую неправедно нажитую копейку. Богатому человеку трудно избавиться от своего пристрастия к богатому образу жизни, даже если он и будет прилагать к всему максимум усилий. Один сенатор, отрекшись от мира и раздав свое имение бедным, удержал некоторую часть для собственного употребления, не желая через совершенную нестяжательность воспринять смиренно мудрее и надлежащее подчинение правилу общежития. К нему святой Василий нарек такое слово: «Ты и сенатором перестал быть, и монахом не сделался». Вот как, братья и сестры, нельзя служить двум господам. Богатство является величайшим препятствием на пути в Царствие Небесное. Сын Божий учил: ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Евангелие от Луки, 18 глава, 25 стих. Лучше богатеть в Боге, о чем мы прочитаем и далее, чем богатеть деньгами. Ибо тот, кто богатеет среди общего обнищания деньгами, тот богатеет против Бога. Можно только догадываться, каким будет его конец. Сказано, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпение, кротости. Первое послание к Тимофею, 6 глава, с 9 по 11 стих. Итак, братья и сестры, надо бегать не только от богатых, почитая для себя и общение с ним мерзостью. Надо бегать и помышления об обогащении, как мы выше и прочитали. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти. Видите, братья и сестры, не просто живущие в обогащении, но и сами желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть. Первые христиане не знали никакого социального неравенства и никакой частной собственности у них не было. Сказано в книге Деяний святых апостолов, «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Ниже сказано, «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. У которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов». Книга Деяний, 4 глава, 32 стих. С 34 по 35, 37 стих включительно. Самое древнее, кстати, самоназвание христиан было слово «нищие». Они и были таковыми. Только в Боге богатея. Их социальный идеал был следующий. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 1 Тимофея, 6 глава, 8 стих. Противоположность воровскому обогащению может быть честный труд в поте лица своего. Труд, братья и сестры, это великое средство служения другим, своей семье, своему народу, своему государству и церкви. Труд есть священная обязанность человека. Апостол Павел писал, «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся, таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб». 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 10-12 стих. Вот золотое правило. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Это слова первоверховного апостола Павла. Еще в раю, братья и сестры, еще в раю сладости Господь заповедовал о рае Адаму, чтобы возделывать его и хранить его. Бытие 2.15. В книге Сирахова сказано: «Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Всевышнего». 7 глава, 15 стих. Конечно, братья и сестры, в труде имеется также и некоторая доля наказания. Труд приносит нам усталость и скорбь, тяжесть и гнет, но все это совершенно необходимо, ведь Бог сам сказал согрешившему Адаму в раю: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Бытие 3 глава 19 стих. Мы, как дети Адама, не имеем права игнорировать тот приговор, который в лице Адама был вынесен каждому из нас. С другой стороны, братья и сестры, труд наполняет нашу жизнь неким великим смыслом. Созидая мир вокруг себя, мы созидаем и свою собственную душу. Сказано: «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Псалом 89, стих 10. Почему сказано «лучшая пора — труд и болезнь»? Потому что в труде и болезни есть страдания. А как сказано: «страдающий плотью перестает грешить». 1 Петра 4.1. Авва Аполлос всегда с радостью шел трудиться по приглашению братья. Если кто из братьев приглашал его к труду или работе, то он немедленно шел с радостью, говоря: «Сегодня я иду потрудиться с Царем моим, Христом, ради спасения души моей». Рассказывают о святом Авве Антонии, что он, живя в пустыне, однажды подвергся душевному смущению, унынию и особенному нашествию мрачных помыслов. Находясь в этом состоянии, он стал изливать свою печаль перед Богом. «Господи, — говорил он, — хочу спастись, но помышления мои никак не допускают меня совершить это. Что мне делать со страстями? Как мне спастись?» Немного отойдя от того места, где находился, он увидел незнакомого ему человека, занятого работой. Этот человек то вставал, оставляя рукоделие, и молился, то опять возвращался к рукоделию. Он сшивал листья пальмы. Потом он опять вставал и молился, после молитвы принимался за рукоделие. Поступавший таким образом был ангел Господень, посланный Богом ободрить Антония и возбудить его к мужеству. И услышал Антоний голос, исшедший от ангела: «Антоний, поступай так, и спасешься». Услышав это, Антоний очень обрадовался и ободрился. Впредь он так и поступал. Итак, братья и сестры, последуем спасительному совету Христа Спасителя. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. И изберем для себя более благочестивые поприще, достойные нашему христианскому имени. Далее мы читаем: «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут». Евангелие от Матфея, 6 глава, 20 стих. Блаженный Феофилакт так разъясняет 19-20 стихи 6 главы. «Говорит о нестяжании, ибо люди приобретают много имущества для тщеславия. Он показывает тщету земного сокровища, потому что червь и тля портят пищу и одежду, а воры крадут золото и серебро. Потом, чтобы кто ни сказал, не все же крадут, он говорит, хотя бы и ничего подобного не было, но то самое, что предается заботе о богатстве, есть великое зло и бедствие для души, потому что пекутся о вещах тленных и забывают Бога». Конец цитаты. Так что те жены, наши дорогие сестры, я об этом часто говорю, защищая ваших мужей, которые ругают своих трудящихся мужей за недостаток в семье, не подталкивайте их к тому вожделению о богатстве, которое окажется губительным для вас и для них, а особенно для детей ваших. Необходимо иметь представление о подлинном богатстве жизни нашей, которое заключено в самой нашей возможности существовать. И не просто существовать, а существовать в Боге и с Богом. Некий старец, придя в одно селение, чтобы продать свое рукоделие, встретил простолюдина, который, окруженный нищими и убогими, возвращался с работы в свой дом. Старец вместе с другими вошел к нему, и простолюдин омыл всем ноги, всех накормил, напоил и успокоил. Узнав, что это был каменотес Евлогий, который каждый день всю заработную плату делил с бедными, старец подумал, что если бы этот человек был богат, сколько бы он сделал добра. И стал молить Бога, старец, чтобы он дал Евлогию богатство. Молитва старца была услышана, и Господь сказал ему: «Евлогию лучше оставаться так, как теперь, но если хочешь, я дам ему богатство, только поручишься ли за него?» «Ей, Господи, — отвечает старец, — от рук моих защи душу его!» На другой день Евлогий, по обычаю, придя на работу, начал ударять киркою в каменную скалу и, пробив отверстие, увидел в скале пещеру, наполненную золотом. Задумался Евлогий и решил золото перенести домой. И вот уже нищие забытые, а Евлогий по ночам возит к себе золото. Затем он удалился в Византию, купил дворцы, сделался вельможей. Прошло 2 года, однажды старец видит во сне, что Евлогий изгоняется от лица Господня. Ужаснулся отшельник и пошел в то селение, где в первый раз встретил Евлогия. Долго ища, не находя его, он обратился к одной старице с вопросом: «Нет ли у вас в селении некого нищелюбца?» Старица сказала ему: «Увы, был у нас такой каменотес, но теперь он стал вельможей и ушел от нас». Старец воскликнул: «Что я сделал, ведь я убийца!» Он сел на корабль и отправился в Византию. Найдя дом Евлогии, он сел у его ворот и стал ждать выхода хозяина. Дождался. Выходит Евлогий, окруженный рабами, гордый, надменный. Старец пал перед ним и воскликнул: «Помилуй, я что-то хочу сказать тебе». Но Евлогий вместо ответа приказал бить старца. Встретил он в другой раз Евлогия, и тот опять приказал бить его. Встретил в третий, и опять ему старцу нанесли раны по приказу Евлогию. В отчаянии старец решил вернуться домой. Сел на корабль, и тут упал без чувств. В это время во сне он снова видит Господа с гневным лицом, окруженного ангелами, и Господь повелевает им изринуть старца от своего лица, как виновника в погибели Евлогия. Но явилась Матерь Божия и стала умолять Господа о прощении. Тогда Господь сказал старцу: «Впредь не проси того, чего не должно, богатство для других. Я возвращу Евлогия в его прежнее положение». Радостно проснулся старец и со слезами возблагодарил Господа и Пречистую его Матерь. Что случилось? Умер в Царьграде царь Иустин, любивший Евлогия. А новый приказал отобрать его имение и казну, а самого его убить. Евлогий бежал и, наконец, достиг своего села. первым его делом было пойти к скале, не найдется ли в ней опять золото. Но золота не нашлось. Тогда он пришел в себя, сделался нищелюбцем и страннолюбцем. Старец, узнав об этом, прославил Бога. Какая удивительная история из древнего Патерика. Итак, братья и сестры, многие из нас даже не догадываются, какими бы жестокими мы оказались бы, если бы у нас оказалось бы богатство. Поистине, через нашу нищету, правильнее сказать, скромный достаток, Бог оберегает нас от великих духовных падений. И мы читаем далее. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Евангелие от Матфея, 6 глава, 21 стих. Наше подлинное сокровище, братья и сестры, где оно? На небесах. Сказано о Божьих угодниках. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Послание к евреям, 11 глава, с 13 по 16 стих. Вы слышите, братья и сестры, Бог приготовил нам город. Сын Божий сам говорил о себе, в доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду и опять, и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2-3 стих. Вот какому наследию, какому богатству надо стремиться, какого счастья алкать и искать надо для себя, для своих детей. А мы порою размениваем благо вечной жизни за свиные рожки временного наслаждения, временного удовольствия. Таким образом, мы уже в этой временной жизни обрекаем себя на несчастье и бедствие, а в будущей жизни на муку нескончаемую. Мы как бы отказываемся от жизни вечной ценою жизни временной, от жизни нетленной ценою жизни тленной, от жизни на небесах ценою жизни на земле. Такая торговля невыгодна для нас. Мы играем с огнем. Нам всем надо остановиться и выстроить правильную иерархию ценностей в своей жизни. Что должно стоять на первом месте, а что на втором? Сказано, и так не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Евангелие от Луки, 12 глава, 29 по 31 стих. Вот какой глубокий смысл заложен в словах из Нагорной проповеди «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Блаженный Феофилакт поясняет, то есть, если ты оковал свой ум заботой о богатстве, то ты погасил светильник, омрачил свою душу. Конец цитаты. Ава Евагрий пишет, хорошо богатеть кротостью и любовью. Конец цитаты. Некоторым людям, братья и сестры, дьявол нашептывает, а тебе нужно богатство, чтобы ты помогал другим людям. А Воевагрий отвечает на это недоумение. Он пишет: «Не пожелай иметь богатство для раздаяния бедным, ибо и это есть лесть лукавого, часто приходящего в видах тщеславия и вергающая ум в дела многомятежные». Конец цитаты. Итак, подлинное богатство верующего человека – это его религия. Соединение с Богом – вот что действительно имеет смысл в жизни каждого тварного существа. Преподобный Ефрем Сирин писал: «Тебя, Господи, ищем мы в молитве, потому что в Тебе заключено все. Тобою да обогатимся, потому что Ты богатство, не изменяющееся от перемены времени». Конец цитаты. Богатство, не изменяющееся от перемены времени, ожидает верующих в новом городе Иерусалиме. В Писании этот город описан следующими словами: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: „Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Книга Откровений, 21 глава, 2 по 4 стих. Братья и сестры, те удивительные благословения, которые ожидают верующих в Новом Иерусалиме, в Небесном Царстве, будут касаться не только духовно-нравственных, но и космических, физических перемен. Сказано: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрют лице его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Откровение, 22 глава, с 1 по 5 стих. Вот к чему надо стремиться, братья и сестры. Вот куда и надо возлагать все свои сердечные намерения. Я обращаюсь не только к вам, я обращаюсь и к своей грешной душе. Мы должны искать спасение только в Боге и с Богом. Вот то удивительное место, где собраны все сокровища духовной благости, которые никто не восхитит и незаконно не присвоит себе. Это то, что мы все должны искать на небесах, как и сказано: где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. И мы читаем далее: светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, а если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Евангелие от Матфея, 6 глава, 22-23 стих. Что для нас есть светильник, братья и сестры? Зададим себе этот вопрос. Для кого-то его светильник – это собственный мир идей, фантазий, гипотез и заблуждений. Кто-то руководствуется идеями других людей, кто-то создает свои, а кто-то ищет познания от Бога. В книге притч сказано: ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни. Книга Притч, 6 глава, 23 стих. Иными словами, всем нам необходимо руководствоваться светом божественного откровения. Это и будет означать: око твое чисто, все тело твое будет светло, если наше сознание будет погружаться в божественное откровение, в изучение Слова Божия. Подчиняя свою волю, воле Создателя, мы начинаем удаляться от зла и совершенствоваться. Сама божественная святость проявляет себя в мире как божественный свет, как слова Создателя. Вот почему сами понятия святость и свет, они тождественны друг другу. Своей святостью Господь Бог как бы наполняет, освещает весь мир, просвещает его своими глаголами, словесами. Сказано: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Книга Исаии, 6 глава, 3 стих. Слова «вся земля полна славы Его» означают: вся земля полна тресиятельной славы Его. Апостол Иоанн пишет о святости Божией: «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». 1 Иоанна, 1 глава, с 5 по 7 стих. Некоторые верующие жалуются, они даже пишут об этом в своих письмах, что они не могут все сразу понять из Слова Божия. Наивные, наивные. Бог не даст нам сразу полноту своего света в этой земной жизни, иначе мы ослепнем, и не только духовно, но и физически. Как ослеп Савл, будущий апостол Павел, когда свет с небес осиял его. Сказано, смотрите, какие удивительные слова: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Видите, свет дается не целиком, а постепенно, более и более до полного дня. Это книга Притч, 4 глава, 18 стих. Полный день для верующего наступит только тогда, когда угаснет для него сияние этой земной жизни, и откроется свет жизни вечной, как и сказано у апостола Павла: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». 1 Коринфянам 13:12. Апостол Павел называл смерть приобретением. Он писал: «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Поэтому мы, братья и сестры, поэтому мы перед телами усопших зажигаем свечи. Они, эти свечи, символизируют собою, что для мертвого христианина угас свет этой жизни и воссиял свет жизни божественной. Иметь чистое око означает иметь евангельское восприятие жизни. То, что в ветхозаветные времена называлось «ходить пред Богом», Нагорная проповедь Сына Божия есть именно начертание хождения пред Богом во свете евангельского благовествования. Каждая заповедь Нагорной проповеди – это и есть вспышка света во тьме греха. Вот почему в начале самой проповеди Сына Божия и сказано: «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящий в стране тени смертной воссиял свет». Евангелие от Матфея 4:16. Как нам понять, братья и сестры, что сей свет божественный, слова, касаясь нас, не просто не попаляют нас, но и, напротив, просвещают и через сие делают восприимчивыми божественному освящению, преображению и даже преосуществлению. Впрочем, последняя тайна столь велика, что ее коснемся лишь в последующих беседах. Последнее, что необходимо добавить, для нераскаянных грешников святость Бога, свет Его божественного присутствия откроется в последний день, как поедающее пламя страшного суда. Так учат святые отцы. Блаженный Иероним учит: гноящиеся глаза обыкновенно видят многочисленные ложные светильники. Глаз простой и чистый созерцает простое и чистое, то есть евангельское учение. Все это он будет переносить и к чувству. В самом деле, подобно тому, как тело совершенно погружается во тьму, если глаз не будет прост и душа будет держать все чувства в непроглядной тьме, если она утратит свое первоначальное сияние, итак, если находящийся в тебе свет есть тьма, то сколь велика будет сама тьма, если чувство, которое есть свет, помрачается пороком души, то подумай, какой тьмой будет окутан и сам мрак. Конец цитаты. Мы все должны ясно уяснить, что если свет Евангелия не укоренится в душе нашей, то ее окончательно поглотит тьма. В аду, я приводил вам цитаты уже святых отцов на эту тему, в аду даже пламя черное и не является источником света. Бог рано или поздно отделит носителей света, сынов света от носителей тьмы, сынов тьмы. Подобное предостережение содержится в начале Библии, где сказано: «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью». Каждый православный ожидает наступления вечного дня, который в богословии называется восьмым днем, но его наступление должно совершиться уже в дни этой нашей земной жизни, когда свет евангельского учения изгонит всякий мрак из сердца нашего, когда каждый раскаянный грешник сможет ходить во свете Божьем и во свете своей прощенной души увидеть свет прощающего, как мы восклицаем со службы: «Во свете Твоем да узрим свет». Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, благословите раба Божия Владимира.
Господь благословит.
Отец Олег, вот у меня возник такой вопрос и одновременно суждение. Вот наша Святая Церковь учит нас, в том числе и через ваши замечательные проповеди, как должно относиться к богатству. Но наше государство учит нас совершенно противоположным. Оно говорит нам: обогащайтесь. И, с другой стороны, церковь отделена от государства. Но ведь и государство нам не чужое. А такое государство, ну вот, ясно ощущается, оно обречено-то на погибель. И вот у меня суждение и вопрос вот такого рода. А не создать ли в связи с этим министерство благотворительности? То есть, вот, чтобы в этой точке учение церкви как-то пересеклось конкретно с нашим государством многострадальным.
Богатство и эгоизм – вот это то, что губит общество. А если человек, наделенный богатством, он действительно идет путем благотворительности, как вы советуете создать, может быть, сообщество меценатов, благотворителей, это совсем другая ситуация. И мы не войдем в противоречие с интересами нашего государства, если мы будем бороться с эгоистическими формами богатства, если мы будем бороться с эксплуатацией оголделой нашего населения, с разграблением нашего Отечества. Наоборот, если церковная позиция восторжествует, то это будет торжество и для нашего государства. К сожалению, власти мало прислушиваются к Слову Господню. И вот такой серьезный вопрос в преддверии Пасхи спрашивают: в чем смысл воскресения Христова? Ведь люди воскрешались и до воплощения Его, и после. Братья и сестры, чтобы нам лучше понять смысл воскресения Христова, мы лучше должны понять и уяснить для себя смысл и назначение Его смерти. В Писании сказано: «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратившись, каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Это пророк Исаия, 53 глава, с 5 по 8 стих. Итак, братья и сестры, Сын Божий умер за преступление всего рода человеческого, и в этом главный смысл Его страданий и Его крестной смерти. Но в чем тогда смысл Его воскресения? Вот это важно понять. Многие же готовятся к этому празднику. Здесь прежде всего надо обратить внимание на то, что сам Отец Небесный силою Своею воскрешает Сына Своего. Сказано: «Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его». Книга Деяний 2:24. И еще: «Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Послание к Ефесянам, 1 глава, 20 стих. Сын Божий мог восстать из гроба силой ипостасного божества. Об этом пишут святые отцы. Но как добровольная жертва Он ожидал решения Своего Небесного Отца, которому и была принесена сия великая жертва. Одним из древнейших исповеданий нашей веры звучат слова апостола Павла: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруешь в праведности, а устами исповедуешь ко спасению». Послание к Римлянам, 10 глава, 9-10 стих. И решение было принято. Воскресив Иисуса Христа из мертвых, этим самым Бог Отец согласился с той жертвой, которую Его Божественный Сын принес за каждого из нас. А это значит, гиена гаснет, ад трясется, грехи наши рассыпаются. Святитель Иоанн Златоуст так и пишет: «Через воскресение Христова угашается гиена огненная, умирает неусыпающий червь, ад приходит в смятение, дьявол печалится, грех умерщвляется, злые духи преследуются ангелами и в ужасе разбегаются. Те, которые произошли из земли, мы, человеки, взбегаем на небеса, находящиеся в аду освобождаются от уст дьявола и прибегают к Богу и говорят: смерть, где твое жало, ад, где твоя победа». Конец цитаты. Святитель Григорий Палама пишет: «Воскресение Господне является обновлением человеческого естества». и оживлением, и воссозданием, и возвращением к бессмертной жизни». Конец цитаты. Слова Златоуста перекликаются со словами Паламы. Он тоже верил в преображающую силу Христового воскресения. Златоуст как бы добавляет: «Когда блудник делается целомудренным, коростолюбивый, милосердным, жестокий, кротким, то и в этом заключается воскресение». Конец цитаты. Итак, да знает каждый, в его смерти, смерти Сына Божия, погребены все наши греховные поступки, грех умершвлен, в его воскресении из мертвых каждый получает возможность на новую жизнь в Боге и с Богом. Сказано: «Быв погребены с ним в крещении», крещение – это образ умирания для греха, «в нем вы совоскресли верою в силу Бога», то есть Бога Отца, который воскресил его из мертвых. Послание Колоссянам 2.12. В древности Каин и Авель ждали, примет их жертву Бог. Ждал этого и пророк Илья на горе Кармели. А мы, христиане, знаем, что крестная жертва Сына Божия принесена. Христиане три ночи ожидали результата, и Бог Отец, воскресив Его Сына Своего из мертвых, подтвердил эту истину, что сия священная жертва им принята. Вот почему в Его воскресение наше оправдание. Теперь всякий раз, когда на пасхальный призыв «Христос воскресе», мы будем отвечать «Воистину воскресе», то этими словами мы будем исповедовать веру в то, что жертва, принесенная Сыном Божьим на кресте, принята Отцом Небесным, и мы пробуждаемся от смерти греховной к жизни благодатной. Мы оставляем гробы нашей прежней греховной жизни, сдираем с себя саван наших пороков, рушим склеп наших грехов и идем вослед за тем, который сам о себе сказал: «Я есть путь и истина и жизнь».
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».